о чем мы будем говорить, это я жду ваших вопросов, но в том, что жизнь продолжается, и в том, что я застала маленький кусочек, я не знаю, может быть, я неправильно поняла, я так пробежками услышала, что Хава говорила о том, что каждый из нас должен делать то, что мы можем делать на своем месте. Вот вчера у меня был вечером урок, и это было как раз такой позавчера. Мы были в Небраке именно в тот момент, когда там произошел очередной, такое слово, страшное такое слово, я говорю, очередной террористический акт. То есть очередной – это страшнее, чем его определение, чем следующие слова. Вот. И мне нужно было выйти и говорить на тему, которую мы запланировали, тема о том, что такое шедух и как одежда шедухающихся, одежда, внешний вид, косметика, всякие такие совершенно житейские вещи, как они влияют на успех или неуспех на встрече. И я сказала, что, в общем, я поняла, я так морально к этому готовилась, а понятно, что все там идет страшная война, там люди неустроенные, там трагедия, там неустройство, там здесь вообще теракт был в 5 минутах от того места, где мой муж давал урок. Мы ездили в Нейбрак и прямо оказались вот в эпицентре всего этого, и вот эти машины, и завывания, и когда начали люди бегут. В общем, кошмар. Вот. И где взять силы на все это? Силы только одно. Ты должен делать то, что ты можешь, и то, что тебе Всевышний на твоем месте. Сейчас Хава говорила о том, как у нас это, как у нас это, там не качать права, не ругаться, не ссориться, не доказывать и так далее. Тоже какая-то грань, да, нашей жизни, которой мы можем, в общем, что-то улучшить, что-то изменить, там, не знаю, какой-то улыбкой родить следующего ангела. Вот это то, что, там, я знаю, какой-то помощью, каким-то неравнодушием что-то сделать в этом мире. Вот, очень интересно, я не знаю, кто это придумал, Ита или Галит, кто придумал назвать нашу встречу «Мы не рабы». Мне это очень понравилось. Я помню еще там, школу, не скажу, как сколько летней давности, когда вот это вот писали на доске школьной мелом, мы не рабы, рабы не мы. Вот. И мы сейчас, мне кажется, дошли до такого состояния, что мы можем сказать не только, что мы не рабы, не хотим быть рабами, но, в общем, наше еврейство, наверное, говорит нам, что, собственно говоря, мы не хотим второй фразы тоже, рабы не мы, то есть, чтобы кто-то был рабами, кто-то страдал. Что такое рабская жизнь? Рабская жизнь – это жизнь страдальца, то есть это жизнь человека, который не сам вершит свою жизнь, а подчиняется каким-то указаниям. Нам это не подходит. И, собственно говоря, почему это должно подходить кому-то, подчиняться указаниям человека, только если он, его функция – это передача от высшей силы, передача от высшего гуманизма, высшего понимания, высшего... Ну, многие говорят, я не знаю, кто нас слушает, многие говорят, там, энергетический центр, там, ну, мы говорим Бог, да, мы говорим Бог, мы говорим Ашем, мы говорим о Маком, вот в той ситуации, которая сейчас складывается в мире все больше, мы говорим такое, одно из названий, одно из имен Бога, о Маком, это очень-очень печально. Вот это имя говорят, когда приходят утешить людей, которые потеряли близких. Так, а кто-то говорит, там, я знаю, высшая сила, кто-то говорит, энергетический центр Вселенной, а кто-то говорит, я знаю, точка отсчета всего сущего. Можно, вот. И если, и мы все, так сказать, что такое выход нашего рабства, наш выход из рабства, что это значит, что это когда мы выходим, из, так я понимаю, так это в моей жизни, скажем, из подчинения всяким разным другим вещам и выбираем себе подчинение Всевышнему, высшему разуму, надчеловеческому, скажем так, разуму. Это наш выход из рабства. Потому что человек, понятно, что человек всегда подвержен, человек под общественным мнением, под начальством, не знаю, там примитивно скажем, под веянием моды, под, я знаю, эстетическими вкусами кого-то. Человек всегда очень-очень-очень, мы, так сказать, мы себя подстраиваем под очень-очень много зависимостей. А когда мы выходим из вот этих вот разных всяких зависимостей, вот и когда мы говорим, мы хотим слушать, мы нашли. Я говорю не о тех, кто родился в религиозном мире, слава Богу, наши дети говорят, слава Богу, родители, вы нам не дали мукшу, и слава Богу, значит, это многие из тех, кто нас слушают, наверное, для своих детей, слава Богу, это сделали. Но те, кто когда-то принял решение слушать главного закона Вселенной, человечества, такие большие слова, там громкие, я скажу, но получается это на самом деле так. То есть он вышел из всех разных сторон рабства, которое давит на человека, и слава Богу, взял для себя один ориентир, понятно, через людей, понятно, через рабоним, понятно, через тех людей, которые много учились, много понимают, много знают. Но для нас это был наш, так сказать, основной путь из рабства. Другое дело, я могу сказать, там, как это происходило, там, в какие годы, что на нас повлияло. Очень много всяких было событий в нашей жизни, которые это не было, как говорят, что вот, я знаю, там в религию идут люди, там, у которых какие-то стрессы, или там, на самом деле, бывает так, что уходит близкий человек или что-то такое, и вот начинают люди думать, задумываться, идут в синагогу, потом, значит, у кого-то спрашивают, а как вот, что лучше для этого человека, который ушел уже на тот свет, что надо сделать. Для многих, на самом деле, это приход, и он вполне оправдан и обоснован. У нас так совершенно не было. Совершенно не было. У нас было абсолютно все другое. Мы были очень такие, там, золотая молодежь, потом золотая, там, не знаю, уже не молодежь, а чуть-чуть даже, вот. И все, и работы интересные, и ученики московские до сих пор мы очень-очень дружим. И материально мы были, ну, скажем так, на тот момент, потом же появились, мы когда уехали, появились уже все эти миллионеры, миллиардеры и так далее. Но на момент, там, скажем, конца 80-х годов мы были очень-очень-очень такие нормально обеспеченные люди, скажем, если мы говорим там о России, о Советском Союзе, вот, и наш выход из рабства, он был скорее такой умозрительный, то есть интеллектуально какой-то духовный. То есть это не было никакая вынужденность. Это не было, вот понимаете, я с ужасом думаю, сейчас люди, они же те люди, которые бегут. Сейчас вот, вчера я читала статистику, значит, 19 тысяч беженцев уже принял Израиль, закончил свою квоту на беженцев, значит, репатриантами принял 10 тысяч, значит, там по праву на алию, по закону о возвращении. Там вчера я разговаривала с одним человеком, который там помогает. Ну, конечно, мы все стараемся помочь сейчас в той ситуации, которая сложилась. Понятно, каждый нормальный человек старается как-то помочь. Я вчера разговаривала с одним человеком, он сказал, что там 280 человек, вот он там за последние 3 дня оформил, значит, по закону о возвращении там помогал им оформляться. Из них примерно, там, я знаю, евреев там, от 50 до 60. Вот, это когда люди бегут, эти люди, что они мечтали жить в Израиле, они что, они, это просто какая-то такая, значит, все, вынужденность, я не знаю, эта вынужденность, сделает ли она людей, выведет ли она из рабства. У нас не было никакой, то есть как, была некоторая, в общем, люди ехали, но у нас вынужденности никакой не было. Мы никогда, пока мы не начали соблюдать, и пока мы не поняли, что надо детей учить правильным вещам, и пока муж не начал учиться, это все было еще там, мы совершенно не были вынуждены что-то менять в своей жизни. И не хотели, это было нам не нужно. Да, что-то вы хотели спросить? Ита или Галя, кто-то вздохнул из вас, так я подумал, что я слишком много говорю и не слышу ваших вопросов. И может быть, да, может быть, мне как-то надо прерваться, нет?
Нет, все в порядке, все в порядке.
Вы говорите, потому что вот, и у нас это совершенно этот выход произошел, да, вот, и выбор Израиля тоже у нас, мы вспоминаем, как уже когда мы, выбор Израиля был, потому что все, мы осознали, что мы евреи, что это не только надпись в паспорте, что это что-то другое, что это дает нам какие-то очень важные житейские права, но не менее важные житейские обязанности. И тогда мы многое поменяли в жизни, это все еще было там, это все еще было, и там и питание кошерное, мы начали шаббаты делать, и в общем, все мицвот, начиная там от хупы и выкупа первенца, и все это было нам не просто интересно, а это был уже такой вот прорыв, это был уже такой вот, это надо, это хорошо, это правильно, мы это выбираем. Что такое мы не рабы? Не рабы те, кто выбирают свою жизнь, кто не зависит от каких-то моментов, которые на них давят, от какой-то вынужденности. Мы, слава Богу, выбрали. И очень часто я слышу такое, что вот там, ну, хасиды, они все слушают своего рэба, они же сами не решают. Дорогие мои, они в первую очередь выбрали себе человека, которого слушать. И это И это самое важное, это очень важно, выбрать себе компанию, выбрать себе те авторитеты, которые, не которые спустили на тебя, и ты, выбрать себе. И знаете, во всем мы, в общем, мы советуемся, мы разговариваем, мы слушаем разные стороны. Даже вот в том, что сейчас происходит. В нашей душе нет какого-то вот такого, понятно, что сердце разорвается от того, что происходит. Это понятно. И понятно, что, что есть еврейский, человеческий, так сказать, гуманитарный инстинкт прийти на помощь страдающему. Это, так сказать, это... Но мы не идем вот по какой-то общей схеме, общей системе. Мы разговариваем с людьми с той стороны баррикад и с этой. Читаем, думаем. И это свойство мыслящего человека. Впустить в себя, впустить, пропустить через себя и какое-то составить впечатление. И я не знаю, если сказать о том, что происходит, так я вам скажу, что при всей нашей тшуве и при всем нашем приходе к Торе, понятно, что то, что там из детства, из юности, какие-то ассоциации всплывают, какие-то, говорится, какие-то вот... поэтому, когда меня спрашивают там, вы вот, что вы думаете? Вот как? Вот что? Вот Путин? Вот Зеленский? Вот кошмар? Мне всегда вспоминаются какие-то вещи из того прошлого. Я даже специально, я не жду ваши вопросы, а сразу что-то хочу вам прочитать, и потом, потом уже буду, несмотря на войну, в Украине массовое количество браков. Вот нам тут пишут. Дай Бог, это то, что... сейчас, одну секунду. Вот, значит, от чего сердце рвется, такие картины и с той, и с другой стороны, все неоднозначно, и с той, и с другой стороны, у нас есть знакомые по разную сторону баррикад, то есть я говорю сейчас о там, официальном Киеве и там неофициальном Донецке. И, в общем, это... И вот тут я вспоминаю вот такое, значит, из «Мастера и Маргариты». «Я вижу, что вас интересует мой глобус». Это Воланд обращается к Маргарите. «Хорошая вещица. Я, откровенно говоря, не люблю последних известий по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них немного косноязычна, как будто таких нарочно подбирают. Мой глобус гораздо удобнее. Тем более, что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан. Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите и детали. Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичечная коробочка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови, разметавшего руки маленького ребенка. «Вот и все», — улыбаясь, сказал Воланд. Он не успел нагрешить. Работа Абадонны безукоризненна. Ну и так далее. Я не хотела бы быть на той стороне, против которой этот Абадонна, сказала Маргарита. На чьей он стороне? Чем дальше говорю с вами, любезно отозвался Волан, тем больше убеждаюсь в том, что вы очень умны. Я успокою вас. Он на редкость беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого и результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковые. Ну и так далее. Вот. Так, ну давайте я все-таки еще два слова. Абадонна негромко позвал Воланд, и тут из стены появилась фигура какого-то худого человека в темных очках. Эти очки произвели на Маргариту такое сильное впечатление, что она, тихонько вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда. «Да перестаньте!» — крикнул Воланд. «Да чего нервозны современные люди?» Он с размаху шлепнул Маргариту по спине так, что по ее телу прошел звон. «Ведь видите же, что он в очках! Кроме того, никогда не было случая, да и не будет, чтобы Абадонна появился перед кем-нибудь преждевременно». Что я вам скажу? Это, так сказать, было наше гуманитарное воспитание, которое, на которое очень, очень хорошо, очень мягко легла наша тшува. И понятно, что литературщина, она отошла на какой-то момент. И понятно, что есть литература, и понятно, что есть жизнь. И литература – это ее какое-то отражение. И, конечно, хочется дойти до сути, но мы не спешим. Мы не спешим. Мы знаем, что да, волос на голове человека не падает без, так сказать, без какого-то надзора, ашгаха протит, это называется, Всевышнего. Почему это происходит, мы не знаем. И дай Бог не узнаем до того момента, пока не окажемся в царстве истины. Чтобы это было попозже, естественно, всем вам и всем нам я желаю. Но это происходит. И единственный путь – это искать, что я сделал не так. Что мне, а может быть, я все сделал так, но просто еще чуть-чуть так. Еще как-то, я когда-то вам рассказывала, мне кажется, про мою очень-очень близкую подругу, которая уже сейчас находится в раю, Безрат Ашем, я в этом уверена. Так вот, когда были первые, такие были автобусные два теракта, страшных, когда террорист, самоубийца взрывался в автобусе в Иерусалимском, она на тот момент была в муках тшувы. То есть как бы да, как бы все правильно, но как бы покрыть голову и прийти на работу, сказав всем, все, я дотишная, я это самое, изменила свои взгляды, и я решила, ну вот как-то человек очень сложно к этому идет. То есть мы знали когда-то одного мальчика, который сказал нам на семинаре, вы знаете, что сделать обрезание, этого никто не видит, было мне намного проще, чем обрезать свой хвостик. Он был с такой косичкой, хвостиком, такой хиповый молодой человек, симпатичный. Он сказал, что мне хвостик было обрезать намного сложнее, потому что я таким образом заявлял всем, все, я задосился, я стал, так сказать, из нормального парня я стал вот соблюдающим религиозным евреем. Так вот, моя приятельница, она думала, вот как и что, и тра-та-тах, был такой ужасный теракт в Иерусалиме, страшный, и телевизор, а они еще на самом деле были, так сказать, вот в пути, и я не знаю, на работе у них был, не было телевизора. И она вот это вот все то, что показывали по новостям, этот ужас, кошмар, руки, ноги, летящие в разные стороны. В общем, она сказала себе, это я виновата. И она пошла в этот же момент и, ну, она почему-то считала, что ей там, не знаю, шапочки, платочки не подойдут. Она пошла и купила парик, принесла домой. Ну, вы знаете, как действует трагедия? Сегодня сердце разрывается, а завтра чуть-чуть легче, послезавтра немножко это как-то притупляется боль. Понятно, если это не близкие люди, я не говорю о близких людях. И понятно, что вот, и как-то вот прошло 2-3-4 дня, и она поставила этот парик на такой, ей дали голову специально, все поставила в шкаф, и не решилась, и, в общем, как-то, ну, ей было это, и она работала в статистическом управлении, очень хорошая престижная работа, большой коллектив, то есть ей нужно было своим изменившимся видом заявить. Вот это заявить она не решилась. И ровно через неделю на том же самом месте произошел такой же теракт. Еще один, мне кажется, даже автобус, это тот же номер, может быть, я сейчас не очень хорошо помню. И когда это произошло, все, человек, она сказала, это все из-за меня. И она одела, это не гордыня какая-то, нет, это чувство нашей еврейской ответственности. И она уже одела кисуйрош, покрытие головы, и больше она его уже в жизни не снимала. Это вот то, что есть, что-то я сделала не так, что-то мы, знаете, есть такое выражение, вот эти вот все трагедии, это выражение, конечно, не для антисемитов и не для того мира, но вам я скажу, что всякие вот эти вот неприятности, трагедии, катаклизмы, они случаются не потому, что плох тот мир нееврейский, они случаются потому, что у нас, в нашем мире, что-то происходит не так. Что-то происходит не так. Но мы же не будем с вами идти и воспитывать там, не знаю, Лапида с Беннетом или там, я знаю, каких-то издателей там бульварных, там неприличных изданий или каких-то, значит, там тех, которые поддерживают вещи, о которых написано, противны Торе, противны Всевышнему. Поэтому это, так сказать, мы, они нас не то что не послушают, а вообще как бы... Поэтому что мы можем сделать? Мы можем обратиться к себе, к своей семье, к своим детям, к своему окружению. И мы можем пытаться что-то сделать вот нам самим в нашей вот этой вот в нашей компании. И уповать на то, что Всевышний увидел наше, там, не знаю, Мудеани, Всевышний увидел наш лишний наш там помощь кому-то, или на тела кидаем сделали вовремя, или там браху прочитали так, чтобы кто-то сумел там сказать амен на нее. Ну, в общем, какие-то такие житейские вещи, в чем-то то, что мы можем стараться сделать ярче, ответственнее, глубже, четче, ну и все такое. Вот, теперь я сказала о том, что мы стараемся смотреть на ситуацию объективно смотреть на ситуацию, это вот то, что я вам прочитала, это плакать над людьми, которые страдают, где бы эти люди ни были, и как бы эти люди не потерпели, и на какой стороне. Понимаете, я недавно страшную такую строчку прочитала, страшную, она меня... Понятно, что наши сердца плачут от того, что мы видим, что делается сейчас на Украине. Но когда я читаю строчку женщины, которая пишет, как бы мне хотелось, чтобы Москва превратилась в такие же руины, которые сейчас я вижу в Мариуполе. Я не могу это понять. Я не могу понять, что женщина, а еврейские женщины, рахманиот, написано о них, что они добросердечные, они сочувствующие. Как можно такое написать? В Москве тоже есть дети. Иногда встречаются женщины, старики. Как можно взрастить в себе такую ненависть? Знаете, я вам скажу, моя семья, моих бабушки, дедушки погибли от рук немцев. И я себе представляю, что я могла бы сказать, пусть раз, значит, немцы убили таким страшным образом, убили моих близких, значит, пусть их старики, их дети, пусть они гибнут такой же вот страшной смертью. Я не знаю, я не могу так, я не умею так. То есть вот эта вот ситуация мести, не знаю, она не свойственна Торе, и она не свойственна носителям Торы, и она совершенно не свойственна женщинам. Когда солдат на войне, это что-то другое. Солдат на войне – это что-то другое. У нас были войны в еврейской истории, и написано в наших книгах, что когда ты видишь замахнувшуюся на тебя руку, ты можешь сделать превентивный удар и ударить первым по этой руке. Конечно, это что-то другое. Но когда взращивается такая взаимная ненависть, Мне это очень, очень некомфортно и очень, очень тяжело. И еще последнее, наверное, что я вам скажу, до того, как я посмотрю, может быть, есть вопросы у наших ведущих или у вас, еще о способах получения информации. Вы знаете, мне некомфортно и с теми, и с другими демонстрациями. Мне страшно некомфортно с теми демонстрациями, которые все переполнены матом-перематом, которые переполнены ненавистью. И если бы это было только за свое, за вот что-то такое, что говорит сердцу, за какой-то такой, не знаю, свой клочок земли, свою ауру, свой способ, метод жизни и так далее, это одно. Но когда это направлено против другого, причем в агрессивнейшей форме и в максимально неинтеллигентной форме, мне это некомфортно. И поэтому я принесла вам еще одну книжку. Еще одну книжку и очень хочу прочитать. Кто-то, наверное, узнает. Давайте я вам не скажу, что это такое, но я думаю, что кто-то, наверное, узнает. Слушайте коммюнике городского самоуправления. Бой близится к концу. Противник потерял меч, копье его сломано, в ковре-самолете обнаружена моль, которая с невиданной быстротой уничтожает летные силы врага. Оторвавшись от своих баз, противник не может добыть нафталина и ловит моль, хлопая ладонями, что лишает его необходимой маневренности. Господин дракон не уничтожает врага только из любви к войне. Он еще не насытился подвигами и не налюбовался чудесами собственной храбрости. Первый горожанин. Вот, теперь я все понимаю. Мальчик. Ну, мамочка, ну смотри! Ну, честное слово, его кто-то лупит по шее. Первый горожанин. У него 3 шеи, мальчик. Мальчик, ну вот видите, а теперь его гонят в 3 шеи. Первый горожанин. Это обман зрения, мальчик. Мальчик, мальчик, вот я и говорю, что обман. Я сам часто дерусь и понимаю, кого бьют. Ой, что это? Первый горожанин. Уберите ребенка. Второй горожанин. Я не верю. Не верю глазам своим. Врача, глазного врача мне. Первый горожанин. Она падает сюда. Я этого не перенесу. Не заслоняйте. Дайте взглянуть. Голова дракона с грохотом валится на площадь. Бургомистр. Коммюнике. Пол жизни за коммюнике. Первый горожанин. Нет, после того, как вы подружились с этим чужаком, мы с вами говорим на разных языках. Шум боя, удары меча, мальчик, указывая на небо. Мама, мама, он перевернулся вверх ногами. Кто-то бьет его так, что искры летят. Все гремят трубы, выходит Генрих и бургомистр. Бургомистр, слушайте приказ во избежание эпидемии глазных болезней. И только поэтому на небо смотреть воспрещается. Что происходит на небе, вы узнаете из коммюнике, которое по мере надобности будет выпускать личный секретарь господина дракона. Первый горожанин. Вот это правильно. Второй горожанин. Давно пора. Мальчик. Мама, а почему вредно смотреть, как его бьют? Появляются подруги Эльзы. Первая подруга. 10 минут идет война. Зачем этот флот не сдается? Вторая подруга, значит, знает ведь, что дракона победит. Короче говоря, что я хочу сказать. Это я, то, что я прочитала, я не отношу к информации того, той или другой стороны. Это общее, так сказать, общий взгляд на информацию, которая идет и с той, и с другой стороны. И здесь нет параллели с тем, что там, я знаю, кто-то из них Ланцелот, а кто-то дракон. Там, я знаю, Путин или Зеленский и же с ними. Нет, это просто по поводу той информации, которую мы получаем. Да, на сегодняшний момент перевес в информационной войне, так сказать, есть перевес. То есть, скажем так, то, что происходило там на Украине, там последние, не знаю, на Украине, на Донбассе, там, не знаю, там, Краматорск и так далее, да, мы этого совершенно не знали. Сейчас, трах-бабах, все это на нас упало, и мы, И мы что, куда, где? Верить коммунике или верить мальчику? Что делать? Так вот, единственное, что я хочу сказать этим, не ищите, ни в коем случае не ищите у меня аналогии здесь с кем-то из них. Я просто говорю о том, что есть информационная война, и информационная война – это абсолютно не всегда отражение того, что делается на поле боя. Поэтому я призываю смотреть всегда с двух сторон, сочувствовать, помогать, все максимально делать для того, чтобы людям стало лучше, проще, чтобы они, люди, у нас близкие, очень близкие наши ученики, они бежали вот в том, в чем они стояли. Они приехали, мы съездили к ним в гостиницу, где они сейчас, там Израиль достаточно прилично, в общем, себя ведет, то есть Израиль более чем прилично себя ведет в этой ситуации, то есть они не один из мировых крикунов, скажем так, не разбил госпиталь и не вложил в этот госпиталь 21 миллион долларов. Израиль, мне кажется, что себя ведет сверхприлично в этой ситуации. И при этом люди растеряны. Люди потеряли работу, люди чемоданы не успели собрать, сказали все, и рассказы совершенно страшные, ужасные, и как стояли, правда, сегодня я вам скажу, что я случайно услышала там по радио, как одна женщина говорила о том, как израильские службы, там, не знаю, Министерство абсорбции или Министерство внутренних дел, как они не заботятся, вот там какая-то старушка, ее близкая подруга или близкая знакомая, что она стояла, и вот она не успела, и перенесли на завтра, и не позаботились, как она пойдет обратно и так далее. Знаете, у меня возникло одно ощущение. Если у тебя близкая твоя знакомая женщина, 84, там, не знаю, сколько лет, так где ты была в этот момент? Я считаю, что Израиль достаточно прилично себя ведет в этом. И с гуманитарной точки зрения, и в своем еврействе, и так далее. Вот. И понятно, что для меня достаточно смешно было прочитать, ну, это просто личное, честно скажу, личное. Для меня они одним миром мазаны, я вам скажу честно, одним миром мазаны власть придержащие. И как говорил брат нашей бабушки, знаете, что такое хороший политик? Хороший политик – это такая сволочь. Так вот, я как-то вот это впитала, и это как бы, но конечно, смешно мне было слушать. Помогите нам так же, как 80 лет назад украинцы помогали евреям. Мне это было слушать смешно, потому что моего дядю, в честь которого назван мой сын, убили украинцы. При этом я очень люблю, у меня много друзей украинцев. И понятно, что это совершенно не какой-то мой национальный выпад. Но Израиль очень, так сказать, в этой ситуации, дай Бог, чтобы все помогали так, как помогает Израиль. Вот. Поэтому все неоднозначно. И если я понимаю, что я рисковала, взявшись за эту тему. Но я еще раз хочу сказать, Песах подходит Песах, и мы не рабы. Да, конечно, я согласна, кто-то пишет, везде есть люди, а есть не люди. 100%, конечно. А сколько было прикормленных евреев? А сколько было тех евреев, которые... Это не дай бог, а какое количество сейчас в мире есть евреев-антисемитов? Не дай бог. Азохан вей, хас вахалила. Понимаете, это все надо смотреть на ситуацию со всех сторон, надо помогать, надо быть самими собой, и надо вот этот вот комплекс раба, который, не знаю, там многие говорят, вот, ну вот такое есть слово совки. Совки. Что такое совки? Значит, получить информацию, не переваривая ее, значит, вот броситься на сторону информирующей стороны. Есть в этом вот какой-то момент такой вот не свободы. Поэтому что к чему я призываю? Быть самими собой, делать мицвот, делать правильные вещи, помогать. И это то, что мы на сегодняшний момент можем сделать. То есть эта женщина, так сказать, жаловалась там на службы. Да, боже мой, ну отпросись с работы и повези свою 84-летнюю там, приятельницу, родственницу и помоги. Вот и все. Я заговорилась, наверное, и, может быть, давайте я открою вот то, что в чате, если...
Вика, спасибо большое. Здесь очень многие длинные вопросы есть. Во-первых, очень много поддержки, много согласия с вами. Очень много благодарности. Говорят, что спасибо, что вы это сказали, что мы этого ждали, и что нам это помогает. Но вот есть, например, один вопрос. Я его своими словами перескажу. Здесь ваш пример женщины с Мариуполя приводится в параллели с родственниками погибших в теракте в Небраке. Он говорит, неужели эти родственники не испытывают такой же ненависти к террористам или к семьям террористов и так далее?
Смотрите, я вам скажу. Мне кажется, что я ответила, когда я говорила о тех, кто убил моих близких, и если это были немцы или украинцы, скажем, вот в случае с моим дядей, я ни в коем случае не скажу, пусть с ними сделают то же самое, что они сделали с моими близкими. Я не могу так сказать, честно, не могу. И все люди разные, и в одной и той же семье. Может быть, один человек ублюдок, а второй человек хороший, нормальный человек. Даже в одной и той же семье, я не говорю обо всем народе. На самом деле, смотрите, мы с арабами живем бок о бок. Раньше это было до интифады, до всех этих кошмаров. Это было, в общем, даже какой-то, так сказать, какая-то такая паритетная жизнь. И, в общем, люди были готовы помогать друг другу. И нормальные люди, я вам скажу, что там, скажем, как-то мы с моим внуком были в больнице, так самая умелая и самая нормальная была врач. Арабка, которая нам очень помогла. Или там у моего мужа были какие-то сложности там, со зрением. И то, понимаете, есть разные люди. И говорите, ну, когда, скажем, там Израиль, там дома разрушает террористов, ну, мне это тоже немножко смешно, потому что им выдадут их миллионы, они построят себе дом намного, намного лучше. Но при этом я никогда бы не сказала, что раз вот, значит, эти сволочи расстреляли таких хороших людей, замечательных людей, а вот то, что было в Бер-Шеве, там просто друг наших друзей, и 100% это замечательный, хороший человек, и сердце кровью обливается, а эти люди, которые вот в Небраке, один отец четверых детей, молодые, и второй, и эти ребята, которые приехали на заработки, тоже, это все трагедия, но я не умею сказать, пусть мы пойдем и расстреляем их семьи, тех, кто не виноват. Убийцу, да. Убийцу, да. Я совершенно не такая вот добренькая, которая, да, убийцу, Мне очень мешает, что нет еврейского таранического права у нас, и что нет... В Торе есть смертная казнь, извините, в Торе это есть. Вот. Но мы живем там по английскому праву колониальному. Так убийца – это что-то другое. Но его даже его окружение, я не говорю уже, всех арабов убить. Нет у меня этого. У меня этого нету, всех арабов убить. Я себе представляю, что среди арабов тоже есть нормальные люди. Нормальные, и рахманим. Понимаете, и это... Я не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, но так же точно, как... Вы знаете, как, скажем, немцы... После войны, после тех ужасов, которые они делали, вы знаете, сколько было немцев, мы даже застали, мы в Ешиве Ор-Самех, когда приехали, там много, 30 лет назад было, нас познакомили, в Ешиве Ор-Самех было два парня немца, которые, узнав о таком ужасе Холокоста, о таком кошмаре, который делали их там дедушки или там отцы, они сделали гиюр, они стали евреями, они стали отмаливать грехи немцев, они покаялись. Тот украинец, который виновен в смерти моего дяди, он не покаялся. Они покаялись. Как я могу сказать, что вы все немцы, что вы помните, как это было, если видишь его, его и убей, это чем прославился там Симонов, кто это был. У меня этого нет. Я не могу сказать, что всех арабов надо убить, и всех. У каждого Всевышний создал нас всех. И создал арабов, и немцев создал, и нас, и все. У каждого дал свою функцию, у каждого дал свое место в мире. Когда я говорю всех надо, у меня этого нет. Понимаете, я могу конкретно сочувствовать человеку, могу конкретно ненавидеть, конечно, могу. Конечно, убей Амалека, у нас сказано. Если увидишь на пути Амалека, убей Амалека, да. Но для этого надо знать точно, что он Амалек. Мы знаем, что тот террорист, да, это нет, это так же точно, как, скажите, в Мариуполе. В том же Мариуполе. Я слышу разные истории. И разные истории. Я не слушаю средства массовой информации. Я стараюсь принимать информацию от тех, кого я лично знаю. И я вижу и то, и другое. И я вижу, как, с одной стороны, не дай бог, русская бомба могла упасть и убить и Хасва Халила, и я вижу, как этот самый боец Азова мог пустить из пушки снаряд, быстренько откатить пушку и вызвать тем самым, а пушка, конечно, она около жилого дома специально ставится, и вызвать огонь именно вот на этот жилой дом. И я слышу от тех людей, которые там внутри, и то, и другое. И они несчастные, и они бедные, и все. Но при этом я слышу рассказ, как загнали там куда-то в подвал людей, которые хотели выйти по этому гуманитарному коридору, какой-то закрыт, какой-то открыт. Вот в тот момент какой-то гуманитарный коридор был открыт. И как? Части украинские их не выпустили. То есть, понимаете, я не беру информацию только с одной стороны. Я смотрю, что вот по Шварцу. Да, вы правы были. Это был дракон Шварца, кто-то написал. Поэтому я не могу сказать, я не разделяю чувств этой мариупольской женщины. Если она из Мариуполя, или она, наверное, скорее всего, или родственница, и все, да, я страшно сочувствую, я готова помочь, но я не готова подписаться, раз русские бросили гранату, значит, сюда, значит, мы должны бросить гранату туда. И вы знаете, был один какой-то комментарий после того, как Зеленский написал: «Помогите, значит, нам так, как украинцы помогали». Я не говорю, что не было праведников народов мира. Было, конечно. У нас есть в Израиле, я вам скажу, такой музей, это такой христианами сделан музей, там, значит, о праведниках народов мира, которые помогали евреям. И там есть, меня это поразило, совершенно поразило. Значит, там такая светящаяся карта, темная, вот места убийства евреев в Холокосте, в войне. И редкие маленькие фонарики. Вот праведник народов мира спас, вот здесь спас, вот он спас, вот он. То есть абсолютно, абсолютно враждебная к евреям черная Европа и редкие фонарики. То есть у строителей музея хотели наоборот показать, как были много людей, которые спасали. Не было много людей. Были люди, великие люди. Были люди. Я когда-то вспоминала, мы были на свадьбе у нашего молодого друга в Америке. И свадьба большая. И вдруг все замирает. И свадьба религиозная. Женщины в одном месте, мужчины в другом месте. Все замирает. И что-то такое на мужской стороне говорят. И мы видим, я не очень не слышала и не понимала. И мы видим, как все встают и аплодируют. Что оказалось? Оказалось, что бабушку и дедушку этого парня, который женился, религиозный парень, спасли литовцы, литовская семья. И эти бабушка с дедушкой, а потом их дети, все годы были в дружбе с этой литовской семьей. Уже тех, которые спасли, уже в живых нет. Но есть их дети или там внучки, мне кажется. И вот они пригласили их, литовцев, на эту свадьбу в Нью-Йорк. И вся свадьба еврейская встала и аплодировала этим двум женщинам. Женщины такого возраста, я знаю, 40+. Это, видимо, внучки. Или одна мать, одна, в общем, я плохо помню, и аплодировали. Да, были люди, которые спасали, были, но это были одинокие огоньки. И я слышала такой комментарий на речь Зеленского, какой-то мужчина написал: вы просите, чтобы мы, евреи, значит, помогли, евреи в целом помогли, значит, украинцам в целом, Украине в целом, так, как украинцы помогали евреям во время войны. Сожалею, но вряд ли у нас это получится. Мы все-таки евреи, и поэтому мы евреи, и у евреев есть это вот от Торы пришло это милосердие, а от закона, от мировоззрения. И поэтому вряд ли мы обещаем вам сделать то, что в своей массе, я не говорю о сегодняшних украинцах, не дай бог, это все совершенно другое время, другие люди. Но на тот момент это бы все было очень печально. Поэтому вот сейчас вот...
Да, Рика, да. В общем, очень много вам благодарности в Ютубе. Я сейчас прочитала, как люди пишут, что благодарят вас. Есть кто с вами согласен, есть те, кто нет. Но я хочу сказать от себя,
Я готова отвечать.
Да. Я хочу сказать от себя, что действительно, если уже говорить о нашем, к сожалению, горьком опыте, с которым мы живем и жили, и построено это государство наше, то оно уж точно не на месте. То есть мы, вот это то, что свойственно нашему народу, пройдя через такие жуткие испытания, Холокост это было как бы не единственное испытание нашего народа, выпавшее, но мы умели жить, приходить в новое место или в свою страну, как в данном случае, и строить ее, и продолжать жить, и не жить вместе. Если бы мы жили с целью отомстить и воспитывали так своих детей, то вряд ли бы мы были. И поэтому, я думаю, это главное отличие от всех народов, что, ну, как бы нельзя сказать, и тут очень правильно многие написали, не знаю, видите вы или нет, очень много людей вместе это написали, что мы продолжаем жить, а месть мы оставляем Всевышнему. Всевышний знает, как кому отомстить за невинно пролитую кровь.
Да, я сейчас...
Да, я вижу, что вы читаете. Тут очень многие пишут, что сейчас очень сложно говорить об Украине, когда у них идет война. То есть их это их земля и их страна, это то, что их заявление сейчас, это очень сложно, очень сложно.
Вот даже кто-то, я не назвала имя моей подруги, но кто-то, видимо, ее знает и... Да,
я тоже прочитала.
Узнал, да. Вот тут такой очень... вы рассказали как пример того, как быть ответственным за свой народ. Страшные вещи происходят с поведением евреев. Что, по вашему мнению, должно меняться, улучшаться в еврейском религиозном обществе? Ой, смотрите, это такой вопрос. Вы знаете, это такой вопрос... В том-то и дело, что наше еврейство, оно в миниатюре, это то, что, или по-другому я скажу, хотел сказать, то, что происходит во всем человеческом обществе, в нашей популяции, или по-другому я скажу, что вот этот большой мир, это в какой-то степени то, что происходит с нами, с каждым человеком и с нашими отношениями друг к другу. И это ужасно, ужасно печально, и это на разных уровнях. И я не хочу, мне сказал один человек, говорит, я не хочу вам рассказывать, что сейчас время, когда... записывают там мальчишек в ешивы, да, вот сейчас заканчивается запись. Я говорю о самом таком высоком, я рискую, я говорю, высоком обществе, которое занято только Торой, только Торой. Каждый день вот эти буквы перед тобой, каждый день вот это ощущение святости, которое исходит от этих страниц, от этих разговоров, от этих философских, еврейских, мировоззренческих споров и так далее. И при этом, знали бы вы, как не дай Бог, могут вести себя люди, которым надо в шляпах, в штрайнах, все это. Это люди. Когда надо больший набор в свое учебное заведение, и когда люди перестают просто хвалить свое учебное заведение, что вполне логично и так действует нормальная, правильная, честная реклама, когда люди начинают придумывать и хулить другое учебное заведение, которое, не дай бог, может перебить у них какого-то ученика. И это делается тоже в нашем мире. Когда-то к раву Ицхаку пришел какой-то человек и говорит: рав Ицхак, там вот этот вот в кипе меня обманул, а этот меня предал. А этот, зачем я буду религиозным, когда даже в религиозном мире вот такие происходят вещи, я не хочу быть с ними. И тогда рав Ицхак сказал: скажи мне, а я вот как я тебе? Я Я, ну вы что, вы совершенно другой человек, вы потрясающий человек, вы вообще там, не знаю, ангел. Рав Ицхак говорит, ну так будь как я, чего тебе быть как они, так будь как я. Так вот, единственный, дорогие мои, единственный ответ, давайте будем как Рав Ицхак, будем стараться делать правильно, будем стараться, понимаете, даже в еврейском религиозном мире, как улучшаться? Стараться меньше говорить лашон ара. Если одна школа, значит, которая хочет к себе говорить на другую школу, а там, там не знаю, неблагополучные там, не знаю, там, там семьи, или там дети там, не знаю, недоразвитые, или так, страшный грех. И люди в жасти, так сказать, бытового устройства себе это позволяют, не дай бог. А если муж с женой, недавно я говорила с одной женщиной, она с мужем в разводе, и вдруг муж из желания, трудно сказать, из желания чего, из желания, там, не знаю, отомстить, или из желания, он пошел в социальные службы, в Раваху, и написал заявление, что она нехорошая мать, она, значит, не так заботится о детях, и она, значит, недостаточно там, уделяет им внимания или там, покупает им вещей, я не знаю, что она нормальная женщина, любит своих детей, все. Детей из там, какого-то количества детей, не скажу какого, да, чтобы не начали думать, кто что. Взяли какое-то, значит, количество детей и передали на воспитание другой семье. Девчонки плачут, им хорошо с мамой, им хорошо дома, им это не нужно, та семья, они приличные люди, им неудобно их обидеть тоже, но, в общем, они хотят домой. Почему он это сделал? Что им? Это все, так сказать, мир цадиким. Я не хочу сказать в том мире, если здесь это вау, это кошмар, это не может быть именно потому, что здесь в основном все-таки люди стараются быть приличными людьми. Вот там тоже есть разные люди, и среди евреев, не соблюдающих, и среди неевреев есть прекрасные люди, есть проблемные люди, но мы-то здесь находимся, и мы понимаем, что тот, кто с утра открывает сидур, и с утра открывает, там, я знаю, в Ешиве Гемат. Вот здесь все должно быть идеально. Давайте пытаться к этому идеалу приближаться. Вот все, что можно сказать. Давайте как-то пытаться. По вашему мнению, как должно меняться, улучшаться в религиозном еврейском обществе? Каждый должен посмотреть на себя и прочитать там вот мой план на день. Что я вот... покричать на мужа или не покричать, или помочь жене, или не помочь, или там, я знаю, отправить детей в школу с хорошим настроением, или просто бутерброды положить в красивую бумажку и написать деткам, там, я тебя люблю и вспомни обо мне там на переменке, или не сделать этого. Сделать это добавляет святости и добра, и тепла в наш мир. Вот то, что мы можем делать, каждый для себя. Да, увидеть в происходящем, как же понять, что арабы, это имеется в виду арабы.
Да, Рика, тут очень много вопросов. Я немножко хочу подытожить. Тут я сейчас, пока вы вот отвечали, я посмотрела вопросы, да. Увидела одну главную, такую очень важную мысль, которую, наверное, стоило бы тоже обсудить. Наша слушательница, которая спрашивала про параллель между женщиной из Мариуполя и семьей погибших в теракте, она добавляет, что вся проблема в том, что наше милосердие может привести к тому, как вот в этой ситуации, что эти террористы, которые сейчас делали теракт в Израиле, уже сидели в тюрьме.
А кто сказал, что это милосердие?
Это не мое слово, да, это я неправильно сейчас сказала, но, наверное, вот это нежелание мстить, оно может привести к тому, что эти люди видят безнаказанность и...
100%.
То есть животное должно быть в клетке.
И слабость. И на самом деле такая арабская восточная черта. Есть такие какие-то черты, видимо, все-таки национальные. Это видеть силу. И понятно, что выпускать террористов из тюрем. И я сказала, что, к большому сожалению, Израиль сейчас живет не по законам Торы. Это в этом мой ответ. И в этом все дело. Израиль, к большому сожалению, еще живет по тем законам британской колонии, которые когда-то... И тем более, вот, извините за выражение, тем правительством, которое есть сейчас и которое впустило, да, на самом деле, арабы, восточный народ, понимают силу. И если они видят нашу слабость и видят, как мы готовы все отдать, и территории отдать мы готовы, и простить мы готовы. И если, дорогие мои, если парня, который вынул пистолет и не дал, не в этом, не в последнем, я говорю не про последний теракт, а про Бершеву, и который убил террориста, и который не дал совершиться новым убийством, если у этого парня забирают пистолет и его грубо допрашивают, кто-то видел, наверное, эти кадры, как его допрашивают, и еще там, не знаю, он герой, который спас следующих, там, не знаю, 5 людей, это наше государство. И, конечно, это не милосердие. Это не то, что я называю милосердием, не дай Бог. И, конечно, террористы должны сидеть. И, конечно, должны максимально. Я с иронией сказала о том, что мера наказания разрушить их дом, который тут же им выстроят в 3 раза лучше. И дать им месяц на то, чтобы они из этого дома забрали все ценное. Это наказание, это поощрение, мне кажется. Это поощрение, еще плюс там ко всем пенсиям и стипендиям, которые будут получать эта семья, они обеспечивают свою семью, эти шахиды обеспечивают семью на всю жизнь. Конечно, нет, конечно, ни в коем случае не это я имела в виду, не это милосердие. Нет, это должен быть закон, и по закону, конечно, должны убийцы караться, убийцы, террористы, 100%, я об этом не говорю. Я говорила о том, что я бы не могла сказать, значит, раз они хотят убить всех евреев, то я не буду уподобляться им, и я не скажу, что я хочу убить всех арабов. Амалека, да. Но быть Амалеком — это не общее национальное свойство. А у амаликитян, да, это было общее национальное свойство, но не у сегодняшних арабов, и не у сегодняшних украинцев, и не у сегодняшних литовцев, и так далее, и так далее. Вот если я ответила.
Спасибо. Кстати, про Пурим тоже был вопрос или комментарий, что в Пурим мы как раз и, ну, как бы говорим о месте, и чтобы наши враги...
Да, чтобы были... наши враги, которые поднимают на нас руку, конечно, чтобы эта рука у них отсохла, конечно, конечно, конечно. Но я говорю о ненависти, такой вот животной ненависти вселенской, которая вот мне очень был близок комментарий. Сейчас я вам его прочитаю. Вот. Относительно матов и взаимной ненависти, это то, что мир будет пожинать еще много лет. Сейчас для нас очень важно не дать сердцу стать камнем, ибо слово – это оружие, которое бьет на дальность. Но какое же будущее ждет планету с таким человечеством, переполненным, да, вот этой ненавистью? Мне этот комментарий как-то вот или сами террористы, вот эта вот та женщина пишет, сидели в тюрьме, их выпустили, разве это не милосердие к жестоким? Нет, это большая государственная глупость. Это абсолютно не милосердие. Это не милосердие к тем, кто пал от позавчера от его пуль. А вот было еще где-то был комментарий, сейчас одну секунду. Я ищу этот комментарий. Такой был очень правильный с моей точки зрения. Я его что-то потеряла. Там было написано о том, что еще долгие годы, к большому сожалению, вот та ненависть, которая сейчас родилась, и это просто для нас-то. Вообще мы уезжали из другой страны, когда русские и украинцы, это было одно и то же. И белорусы, то есть если был брак, там, допустим, Луалейну, там, не знаю, там, русского с евреем, там, то это называлось смешанным браком. Да? А когда был брак русского с украинцем, с белорусом, об этом вообще это никто не говорил. Вот. И что-то я сейчас я практически везде есть, хотя потенциально нормальные люди, как происходит ложка дегтя, портит всю бочку. Сегодня для тех, кто находится под ударами, разглядеть что-то, кроме ложки дегтя, очень тяжело оставить месть для Всевышнего. Это то, что всему все мы должны учиться, что и происходит прямо сейчас на практике, в реальности. Разумеется, трудно забыть Холокост, Бабий Яр. Война идет на территории Украины, они защищают свою родную землю, как Израиль защищает свою. Я совершенно с вами согласна по поводу того, что когда людей убивают, это война, это ужасно, это кошмарно, и это не дай бог что, и у них есть на это право. Абсолютно, абсолютно, 100% согласна. Также точно я согласна и с тем, что когда они бомбили 8 лет Донецк, и там погибали люди, я точно так же сочувствовала тем людям. Просто мы об этом меньше знали. Барух Хашем, сегодня есть уроки, есть поддержка. Зеленский мужественный и честный президент. Я восхищаюсь им. Я, дорогие мои, ни одним президентом не восхищаюсь, потому что для того, чтобы были разные президенты на моей памяти, я довольно долго живу, и у меня, конечно, с израильскими президентами мне сложнее какое-то вот личное отношение понять, но, скажем, там наши, там Брежнев и Ельцин, который взошел на Горбачев и так далее, это все было, мы их прям трогали, можно сказать, руками, фигурально выражаясь. Вот, и скажем так, здешний Нетаньяху и все. И при этом я понимаю, что у всех есть свои интересы, и политика, и все, так сказать, все они не принадлежат себе и не принадлежат даже если бы. Понимаете, пройдет много лет, и, наверное, мы узнаем, что руководитель, как вы знаете, да, дедушка Ленин у нас был, дедушка Ленин, это было, мы воспитывали поколение и поколение на образе дедушки Ленина, и дедушка Ленин, это был идеал, это было мужество, это был ум, честь и совесть нашей эпохи. Выяснилось, сифилитик, мерзкая личность, тиран и так далее. Поэтому, понимаете, очень вот.
Рика, можно, пока вы читаете вопросы, я что-то сделаю маленькое объявление. Я хочу всем сказать, что у нас последний урок месяца. Месяц заканчивается, завтра у нас новый месяц, апрель. И от вашей финансовой поддержки нам мы будем понимать, как мы строим следующий месяц и на что мы можем рассчитывать. Поэтому я всех очень призываю и прошу поддержать нас, если вам важен наш проект утренних зумов, который выходит по четвергам. Я прислала сейчас ссылку в чате и также диктую свой номер телефона, поэтому, пожалуйста, если вы хотите помочь и не видите ссылку, то обратитесь ко мне на WhatsApp 972-52-750-49-62. Галит, спасибо.
А можно я все-таки еще прочитаю, дорогая Рика? Что касается праведников народа мира, так на Украине, если немцы узнавали, что кто-то из украинцев спас евреев, они сжигали всю деревню. Поэтому, чтобы пойти на спасение еврея, человек должен был рисковать не только своей жизнью, жизнью своих... Это исключительный случай, и понятно, почему так. Конечно. Конечно, я совершенно не говорю о том, что человек должен рисковать своей жизнью, жизнью своих односельчан, спасая евреев. Я говорю о том, что, к большому сожалению, посмотрите фильм Леонида Млечина, фильм о Бандере. Это вот маленький кусочек. Посмотрите. И тоже не говорите, что все, что вы увидели, правда. Просто посмотрите кусочки. И я не говорю о ситуации вынужденности. Я говорю о ситуации выбора. О ситуации выбора убийства. Выбора погрома. Выбора издевательства. Я говорю только об этом. Я, не дай бог, не говорю о ситуации вынужденности. Конечно, конечно, в Торе сказано «возлюби ближнего». И понятно, что надо было сначала спасти своих, а потом уже спасать еще кого-то. Знаете, когда-то меня страшно потряс роман какого-то латышского писателя, забыла его имя, о том, как ворвались немцы, и латышская мать отдала своего сына, были мальчишки одного возраста, и семью этого еврейского мальчика уже не было, она прижала его к себе, значит, немцы сказали, ну какой твой? Она прижала его к себе, и сказала, значит, жиденок вот этот, и забрали ее ребенка. Вот знаете, я, наверное, после того, как я это прочитала, я, ну, не знаю, сколько лет жизни, я не могла это понять. Я это не понимаю. И я это до сих пор не понимаю. И я знаю, что такое физиология родителей. Я уж не говорю о том, ни о каких мировоззренческих вещах. О том, что такое вот это вот свое. То есть этот был роман, ну что ли, о благородстве этой латышской женщины. Я не вижу в этом благородстве. Просто это физиологически не понимаю. Вот, поэтому я не говорю о том, чтобы люди, рискуя жизнью, там, пробирались там, лесами, спасали. Нет, я говорю о тех, кто сознательно и с удовольствием и с радостью от истязаний евреев шел, я говорю о погромах, именно вот, все же не бросить народ, не сбежать, ой-ой-ой, куда он может сбежать, боже мой, дорогие мои, вы такие страшно наивные, куда он может сбежать? Мы обращаемся с просьбой материально. Вот материально поддержать точно. Да. Меня-то никто не вспомнил, что именно 1 апреля был первый бойкот евреев еще задолго до войны с Гитлером. Нахон. И почитайте про страшные погромы. Почитайте, что... И это в Польше. Вы знаете, что первые погромы Бандеры были против евреев и поляков. То есть евреев в первую очередь и поляков тут же во вторую очередь. И во что это потом превратилось? Что самые страшные акции против евреев делали поляки. Понимаете, это все, это тот парадокс антисемитизма, о котором можно говорить, но не сейчас. Вот, карты перестали работать, это ужасно. Да,
да, я всех прошу, у кого есть проблемы с переводом денег к нам, пишите мне на WhatsApp, чтобы у меня была с вами обратная связь, и я могла выяснять и пересылать вам ответы администрации.
Да, вот, если знаете, хочется, конечно, закончить чем-то хорошим. Во-первых, мы с вами люди. Во-вторых, опять, ну, хотела закончить чем-то хорошим, но, знаете, у меня есть много друзей и в Украине, и в России. И я вам скажу, когда-то мы уже собирались в Израиле, нам как-то ночью позвонили, видимо, там перепутали время, что мы из Атланты, мы слышали, что евреям в России как-то, в общем, сгущаются тучи, приезжайте к нам, приезжайте, мы вам все обеспечим, вам не нужно будет думать ни о чем, у вас будет сразу же, мы вам купим, мы обеспеченные люди, мы вам купим дом, вам ничего, ни о чем не нужно будет заботиться. Какие-то люди ночью из Атланты, не знаю, потрогательные какие-то, в общем. И они нам позвонили, а мы на тот момент уже соблюдали, уже у нас дети, там, не знаю, там ходили, ну, мальчик старший ходил в еврейскую школу и так далее, мы им сказали большое спасибо, это очень-очень-очень трогательно, и очень мы вам признательны, но мы уже едем в Израиль, мы решили так, что если у евреев есть место, где можно, правда, сейчас это место в большой опасности, но, в общем, это, так сказать, еврейское место, ну, скажем, немножко лучше, чем Биробиджан, то мы уже решили ехать в Израиль. И вот сейчас, что я вам скажу, перед людьми, перед многими людьми стоит вопрос, значит, что делать дальше? Что делать дальше? Из России убежали от тоталитаризма, из Украины убежали от войны. В общем, а дальше куда? Дальше куда? И это куда неоднозначно. Неоднозначно. Скажем, Рав Шварц говорит, как куда? Как куда? Конечно, в Израиль. А, скажем, Рав Бенцион Зильбер говорит, надо хорошо подумать и понять людей. И, может быть, кому-то из них Европа или Америка ближе, и там они смогут больше остаться евреями, чем в Израиле. И эта точка зрения, и эта точка зрения очень уважаемых людей. И я вам скажу последний момент. Конечно, сията дешмая, и, конечно, Руах ха-Кодеш наших рабаним – это очень-очень-очень такая сильная вещь, на которую мы можем полагаться. И скажу про Рава Каневского. У нас там в шаббат была семья, и я услышала историю о том, как семья жила, мне кажется, там, в городе Реховот, если я не ошибаюсь. И когда они уже там прожили какое-то время, Хазру Бетшува, там 8 лет и так далее, спросили там, у своего рава, стоит ли переехать в более религиозный город. И там, что-то услышали от своего рава, поехали к Раву Каневскому. И Рав Каневский сказал им, да, переезжайте в город Бейтар. А другие люди там моя ученица старая, они в Бершеве живут, и очень хорошая семья тоже. И когда, значит, мы переехали в Бейтар, и много им сказали хорошего, они тоже захотели очень переехать в Бейтар. Потому что Бершева тоже, так сказать, неоднозначно во всех смыслах, там, воспитание детей и все. Ну, в общем, как-то хотели более такого. И они почти сняли квартиру, и уже посмотрели, и договорились. И она уже из той больницы, где она работала там, она уже договорилась, мама с Шарой Цедек, ее с распростертыми объятиями там уже взяли, и все. Уже все, и она уже там ездила из Бершевы, ну так, чтобы... И они решили заехать, они ехали по дороге, возвращались домой, заехать к Раукановскому. И дать, взять, просто попросить браху на переезд, на воспитание детей, на все хорошее, чтобы все, что было хорошо в жизни. И Рав Каневский им сказал, не переезжать. Тот же самый Рав Каневский, который сказал одной семье, да, переехать, второй семье сказал, нет, не переезжать, оставайтесь в Бершеве. То есть есть что-то, что... это как мы всегда полагались на Рава Ицхака. Что Рав Ицхак сказал, это было для нас просто... И были такие моменты, вы знаете, то же самое. Входит один человек, говорит, вот построили поселение Маале Амос. Вот там дешевые дома. Надо... Рав Ицхак говорит, Маале Амос? Что это такое? Первый раз слышу. Ну, не знаю, не думаю, подожди. Следом за ним идет человек и говорит, Маале Амос, вот есть такое поселение, вот я бы... Он говорит, да, 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 езжай, езжай туда, езжай, бери там, может быть, возьмешь суды, возьми там домик. То есть есть какой-то взгляд Миша Майем через Тору, через Рабоним. И если мы ориентируемся на этот взгляд, Барух Ашем, вот это та, скажем так, оптимистическая нота, на которой я хотела бы закончить наш сегодняшний разговор. Вот, очень красиво написали, мы смогли собраться в этот четверг. Это уже хороший финиш недели и предвестие новой. Пусть Всевышний в Нисан обновит этот мир для жизни. Замечательно. И спасибо львовянам, которые это написали. И дай Бог, чтобы Нисан обновил нашу жизнь, и чтобы закончилась эта война, и чтобы закончились все эти страшные ужасы и теракты, и все это, и чтобы мы заслужили хороший, красивый и правильный мир.
Амин.
Амин. Да. Спасибо. Спасибо большое.
Рика, большое спасибо. И я думаю, что ну, спасибо, что сильно вы были с нами в этот день, и что вы подняли, не побоялись такие сложные темы, которые непросто на эту тему говорить. И на
большую... Я боюсь только Всевышнего. Боюсь только Всевышнего, слушаюсь только мужа. Все остальное.
Да. Все, еще раз огромное спасибо. Еще знаете, что мне очень нравится? Что я сейчас, когда пишу анонс, я могу так написать, а Рика нам расскажет. И я знаю, что раньше Рику знала я, но еще многие девочки, которые у нее учились. А сейчас я могу так смело написать, потому что я знаю, что вы все знаете, кто такая Рика. И что вы, мы такая семья. Вот благодаря нашим эфирам. Еще раз прошу поддержать нас материально, чтобы мы не остановились. Вот, но я все равно считаю, что это супер здорово, что я, чтобы вас знают люди.
У нас на нашем Пуриме кто-то там такой поддавший хорошо молодой человек кричал: «Ма, ло Путин, ло Зеленский, рака кадош баруху, рака кадош баруху». Вот это правильно.
Омейн. Все, ходы штов, шаббат шалом и только хороших новостей и безрат Ашем. Всем хорошей уборки, легкого,
спасибо за комплимент.
Легкого входа да. В Пейсах, кошерного нам Пейсаха и к нему да. Прийти без потери.
У меня еще мы с Батшевой обсуждали урок, что мы сделаем урок перед Песохом. Песох не будет уроков, немножко мы берем хопиш, а перед Песохом, вот как, да, вот как как сделать Песах, как дожить до Песаха, и как пережить Песах, и как получить от этого удовольствие.